è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня говорим с исследователем Антоном Шаховцовым. Он директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии. Здравствуйте, дорогой Антон.
Здравствуйте, Владислав.
Мы с вами в странное время говорим, когда очевидная международная поддержка Украины перестала быть безусловной, всеобъемлющей, и сильнее слышны голоса тех, кто считает, что Запад помог достаточно, я говорю, собственно, про западных политиков, что пора вести дело к замораживанию конфликта, если верить прессе, которая сразу несколько публикаций сделала на днях про украинские дела. До конца года мы уже открыто можем услышать эти голоса. Внутри страны тоже, очевидно, происходит размораживание политической жизни, которая была свернута, была мобилизована в буквальном смысле, работала в таком оборонном, военном, монолитном режиме. Вот про внутренние дела, мне кажется, нужно делать отдельный выпуск. В ближайшее время мы это постараемся все организовать. А с вами хочется поговорить про внешний контур, про то, как Россия пытается использовать и увеличить этот скептицизм в отношении Украины в западных странах. У вас, собственно, про это недавний текст. Правда, о политической партии «Другая Украина» он называется. Могу я вас попросить об этом проекте, о «Другой Украине» рассказать? Собственно, надо, наверное, даже начать с напоминания, кто такой Виктор Медведчук, потому что вот эти фотографии, как его задержали, как обменяли, как он потом в Ялте, кажется, да, в ресторане сидит, многие уже успели забыть.
Виктор Медведчук до недавнего времени был, наверное, главным пророссийским политиком в Украине. Он был активен, начиная еще с 90-х годов. Он был главой президентской администрации Леонида Кучмы, бывшего президента Украины. Он был человеком, который фактически был с пророссийской стороны ответственен за противостояние оранжевой революции еще в 2004 году. То есть абсолютно пророссийский политик, можно сказать, вот прямой агент Кремля в Украине, которого очень долго терпели, да, и с толерантностью относились к нему в Украине. Это человек, который был арестован в 2021 году по подозрению в предательстве Украины, в предательстве Родины. И он находился на момент начала полномасштабного вторжения российского 24 февраля 2022 года, он находился под домашним арестом. Он сбежал где-то в самом конце февраля из-под домашнего ареста, но был арестован, тем не менее, СБУ, Служба безопасности Украины, и в сентябре 2022 года он был обменен на нескольких украинских военнопленных, в частности, те, кто находился в Азовстале весной 2022 года. И вот он был обменен на нескольких человек из этого этапа Азовстали. Но фактически сразу после того, как он оказался в России, он сам или его попросили, или, возможно, даже заставили тем или иным способом, он занялся снова политическим направлением, и его платформой стала, может быть, не столько политическая партия, сколько так называемое политическое движение «Другая Украина». Собственно, целью этого движения «Другая Украина» было показать, что вот существует такая альтернативная Украина, которая за Россию, которая обвиняет в случившемся трагедии не самого агрессора, не самого Российскую Федерацию, а Запад, да, коллективный Запад, США, НАТО, в том, что происходит. Вот если выражаться таким полуметафорическим языком, «Другая Украина» — это такая партия малороссов. Это тех, кто считает, что вот есть старший брат Россия, у него есть вот эта цивилизация такая российская, и Украина, как Малороссия, является частью этого геополитического проекта, и нужно всеми правдами и неправдами дружить с Россией, несмотря на отношения путинской России и вообще в целом России к Украине. Вот это такой проект. Но по своей сути он направлен, наверное, даже не столько на саму Украину. «Другая Украина» — это не об Украине как таковой. Это направлено на внешнего потребителя, чтобы показать, что вот есть Украина, там, которая вот нацистская, да, вот этот киевский режим, а есть вот такая хорошая Украина, есть хорошие украинцы, которые за Россию. Создать, ну, фактически такой политтехнологический абсолютно образ этой организации, то, что она делает, и он направлен, да, на внешнего потребителя, прежде всего на те страны, которые оказывают военную, экономическую и политическую поддержку Украине, официальному Киеву.
Хочется уточнить про вот эту деталировку аудитории, что ли, да, целевой, на кого именно это направлено в странах Запада, в каких именно странах Запада. Но сперва, знаете, я понимаю, что этот вопрос крайне чувствительный и неполиткорректный, в общем-то, даже, но не могу его не задать, все равно нужно стараться честно, что ли, обсуждать все это. Мы же с вами понимаем, что внутри Украины аудитория у такого проекта тоже есть. Она, очевидно, не очень большая, но есть люди, которые до сих пор и остаются даже под бомбами, когда в их дома прилетает, они вылезают из подвала, которые уверены, что ну Путин-то молодец, да, и вообще, ну чего вы нам рассказываете, что это Путин довел? Это довели вот эти, которые в Киеве и вообще меня или там моего сына в армию поволокли не путинские архаровцы, а наши местные. Ну то есть усталость от войны плюс многолетние... Даже не знаю, как это описать, не хочется все списывать на действия пропаганды. Ну, в общем, многими годами формируемый образ Москвы и лично Путина как человек решительного и вообще страны более успешной, чем Украина, мне кажется, что тоже такие люди внутри страны есть. И, наверное, создавая такой проект, он ориентировался и на граждан Украины тоже. Не могли бы вы попробовать оценить, какое количество людей внутри государства тоже могли бы воспринять это с симпатией, что ли, или сказать, ну вот да, он что-то делал, говорит.
Да, ну смотрите, тут в принципе довольно легко оценить вот примерно потенциал. Поддержка, скажем, вот партии регионов, которая не обязательно следует считать всю как бы такой пророссийской или там даже дружественной в отношении России до 2014 года, да, до аннексии Крыма. Это было примерно 50%, вот примерно половина, можно было сказать. Плюс вот не только партия регионов, еще там какие-нибудь коммунисты и пророссийские проекты. Просто партия регионов была основным. После аннексии часть такого пророссийского электората, она снизилась примерно до 20%. Ну, каждый пятый, да, можно сказать, был более-менее не столько, может быть, даже пророссийский, а просто как бы дружественный в отношении Российской Федерации. И 20% это совпадает также число тех украинцев, которые не разделяют желание Украины, официального Киева, вступить в НАТО. Да, вот 1/5 электората, да, населения Украины. Но после 24 февраля 2022 года даже вот эти 20%, они еще больше сократились. То есть сейчас, наверное, следует говорить о до 10%. До 10% есть людей, которые, возможно, не прямо пророссийские, да, но более-менее дружественные в отношении России. Есть, конечно же, еще люди, которым абсолютно просто все равно. И мы видим действия этих людей, которые и по заданию там, ФСБ, российской разведки собирают, например, данные об перемещении украинских войск. Да, это ну, такие предатели. Но это люди в основном даже не столько идеологизированные, сколько рекрутирование их происходит на материальной скорее основе. Да, это, ну, просто которые люди не интересуются политикой, им все равно, им важны вот какое-то там свое собственное материальное благосостояние. Но вот если посмотреть на некоторые документы, да, которые мне посчастливилось посмотреть, которые связаны с особенно медийной разработкой стратегии другой России, все, что касается Украины, вот украинское направление, есть внешнеполитическое направление, есть украинское направление, оно связано не столько с продвижением, там, скажем, Медведчука в качестве какого-то лидера небольшой, может быть, группы внутри Украины, дружественные по отношению к России, сколько на расшатывание ситуации, на создание конфликтов между даже прозападными и между антикремлевскими силами внутри Украины, чтобы как там, Зеленский ссорился с Залужным, чтобы армия ссорилась с гражданскими, вот на создание огромной массы вот этих конфликтов маленьких, которые просто должны раздирать по идее вот этих стратегов, тактиков российских, раздирать Украину изнутри. Вот мне тоже было интересно посмотреть, как они оценивают фигуру Медведчука, и они приходят к выводу, что Медведчук не очень популярен сам в Украине. Он лишен сейчас гражданства украинского. Он никогда не был вот прям таким лидером какого-то пророссийского движения. Он был наиболее пророссийским политиком, но он не был действительно популярным. И к нему очень много вопросов и по коррупции, и, собственно, про предательство. Да? Вот можно быть дружественным по отношению к России, даже, но не обязательно быть при этом предателем. Он очень неоднозначная, очень контроверсийная фигура в Украине, поэтому да, другая Украина не ориентируется на пророссийские настроения, оставшиеся, да, это, как я сказал, примерно до 10% в Украине, сколько на создание максимального количества конфликтов в Украине.
Хорошо, если говорить про экспортный вариант и, собственно, про основное назначение, каким образом другая Украина и Виктор Медведчук на внешнем вот этом вот информационном поле, на внешнем рынке применяться Кремлем, видимо, будет?
Как я сказал, позиционирование другой России заключается в том, чтобы предъявить Западу, предъявить тем силам на Западе, которые, ну, либо сомневаются, либо плохо понимают природу конфликта между Россией и Украиной, что не все в Украине согласны с точки зрения официального Киева. Ну, понятно, что не все, но мы здесь говорим о определенном проценте. Вот им нужно предъявить фигуру Медведчука, не Украине, да, а на внешний рынок, вот эту другую Украину как альтернативу официальному Киеву. И еще начиная с весны, особенно лета и осени 22 года, когда Россия потерпела значимое поражение на нескольких фронтах, это и уход из оккупированного Херсона, и отступление из Харьковской области, в Киевской области, нужно убедить Запад о необходимости этого перемирия, о необходимости договариваться. И, естественно, все эти договоренности, вот весь этот мир, Россия пытается протолкнуть на своих собственных условиях. Что это означает? Это означает то, что Россия сохраняет под своим контролем оккупированные территории. А потом вот наступит мир. Это, конечно, все ложь. Мир не наступит, это просто даст России передышку, а также еще больше... Возможно, на Западе создаст впечатление, что вот лучше там плохой мир, лучше какой-то перерыв, да, чем постоянная эскалация или не эскалация, или некоторый тупик в военном противостоянии России и Украины. Но Россия вот сейчас всеми правдами и неправдами пытается продать вот эту идею этого мира на своих собственных условиях и выдвигает фигуру, или пытается выдвинуть фигуру Медведчука плюс вот этот проект «Альтернативы Украины», «Другая Украина», в качестве вот такой партии мира, да, в кавычках, чтобы показать, что есть вот люди, они украинцы, и с ними можно вот так вот говорить об этом мире.
Про то, что это по смыслу может быть или как это может выглядеть, я вас еще поспрашиваю. То есть то, что вы говорите, оно не выглядит серьезным для того, чтобы адресатом этого сообщения был кто-то, принимающий решение, кто-то, с кем можно разговаривать действительно по существу в любой стране, западной или южной, да, как сейчас говорят страны глобального юга. Но вот просто по смыслу эта конструкция, мне кажется, какой-то чрезвычайно бутафорской. Ну, то есть даже товарищ Кусин, председатель Верховного Совета Карело-Финской ССР, выглядел менее марионеточной фигурой, странной и, ну, какой-то бессмысленной, поскольку у нынешнего товарища Кусинина даже Карело-Финской-то ССР нет, да, эти аннексированные территории, они, собственно, по букве российской нормы присоединены к Российской Федерации. Ну, то есть, что у него за позиция такая, которая предлагается публике?
Вы знаете, во многом, что делает Кремль, или, наверное, не столько Кремль, потому что многие вещи информационные, так называемое информационное сопровождение самых разных политических проектов, не только внутри России, но и за пределами, то есть на внешнего потребителя, это же делается вот всякими там маркетинговыми компаниями, политическими консультационными фирмами, да, фактически. Вот у там Пригожина была так называемая фабрика троллей, но это же просто как бы была такая фирма, которая занималась там продвижением, там честным, нечестным, каких-то политических идей. И вот такие конторы существуют, и они сейчас формируют вот эту повестку. И здесь не нужно думать, что они исходят, вот те вот обслуживающие, информационные обслуживающие персонал, что они исходят из какого-то такого четкого, рационального представления, что будет работать, а что не будет работать на Западе в плане успешности продвижения тех или иных нарративов. И какой бы глупый нарратив ни был, они захотят его продвинуть, посмотреть, работает он или нет. То есть, есть ли какая-то обратная связь, которую они тоже оценивают там, по своим каким-то принципам. Если это не работает, нужно попробовать что-то еще. Будет работать что-то еще. Они будут усиливать то, что работает, и прекращать продвижение тех нарративов, которые не работают. Это работа всегда методом проб и ошибок. И так они часто делают. Поэтому те, скажем, идеи, которые они продвигают сейчас, там, с Медведчуком, кто-то может на это, грубо говоря, повестись, да? А кто-то не поведется. Но всеми, кто не повелся, будут другие нарративы продвигать и усиливать существующие нарративы с тем, кто восприимчив вот к тем дезинформационным мотивам. Поэтому я бы не стал бы тут вот говорить, что да, это не смогут они продать. Кому-то смогут, кому-то не смогут. Это рынок, да, вот эти нарративы, даже дезинформационные, даже пропагандистские, это всегда рынок. Что-то работает, что-то нет.
Ну и понятен этот метод. Вкинул 20 каких-то теорий, мало того, что какие-то выжили, какие-то нет, ты еще дробишь таким образом аудиторию, и тебя не волнует, что это противоречивая картина мира. Это и во внутренней политике, в общем-то, делается, а во внешней уж самолет сбили, но не мы, мы, но вообще-то сбивали другой, и там был какой-нибудь транспортный или военный. А вообще докажите, что Бук, а вообще докажите, что там не было истребителя-перехватчика, и бесконечная вот эта болтовня за забалтывание, забалтывание, забалтывание и создание атмосферы недоверия и сомнений вообще у всех и во всем.
Да, но вы знаете, даже вот с этим малайзийским самолетом и вообще, когда мы видим самые разные нарративы, которые даже противоречат друг другу, тут тоже иногда на самом деле отсутствует какая-то большая стратегия. Просто в России вот в этом большом прокремлевском пуле, да, не кремлевском пуле, а прокремлевском, прорежимном, существуют конкурирующие между собой медиапроекты, которые, конечно же, хотят предложить свою версию тех или иных событий. Это не то, что есть какой-то такой паук, который сидит в середине паутины и говорит, а вы вот скажите то, а вы вот скажите то. Нет, это просто разные вот эти прорежимные медиапроекты предлагают свои версии, потому что они хотят понравиться, и они ведь тоже борются за условные лайки и шеры. Они же тоже борются за аудиторию, за трафик. Поэтому и создается такое впечатление, что вот такое массированное самые разные идеи, нарративы, концепции возникают. Зачастую это происходит как результат конкуренции, нежели как результат какого-то запланированного стратегического действия.
На Медведчука кому денег дали?
Ну, я думаю, что это администрация президента. У него как бы есть два выхода на российские политические элиты или даже экономические элиты. Первое – это, конечно, непосредственно прямая связь с Путиным. Путин, напомню, является крестным отцом одной из дочерей Виктора Медведчука. То есть есть вот такая вот полуродственная, полудружественная связь. И, кстати, вот интересно насчет этой дружбы, когда ведь арестовали Медведчука, уже когда СБУ его арестовало после его неудавшегося побега, сначала Кремль заявил, что ну, мы не будем обменивать его, нам он не интересен, и вообще он как бы украинский гражданин. Как мы будем украинского гражданина менять на украинских граждан? И опять же, зная о том, что его поменяли на нескольких бойцов, которые защищали Азовсталь, тут можно сделать вывод, да, что он ценен для Кремля, и что есть здесь что-то личное, да, что Путин как бы своих не бросает. И вот Медведчук это вот один из тех, ну, обычно бросают, но вот Медведчук один из тех, которых действительно не бросают. И это вот первая его связь непосредственно с Путиным, которая, как мне кажется, для большой дискуссии должно быть достаточно, чтобы сказать, кто его продвигает. Но у него есть еще бизнес-интересы, ведь он оказался в России не один, он оказался вместе с рядом тех украинских бизнесменов-политиков, которые умудрились сбежать из Украины в феврале 2022 года. Некоторые до вторжения, некоторые уже некоторое время спустя после полномасштабного вторжения. И которые имеют, конечно же, бизнес-интересы в России и связанные даже с полезными ископаемыми. Кстати, вот насчет Медведчука было достаточно много новостей в начале осени в российских новостях, что там были даже какие-то конфликты интересов. То есть, в любом случае, есть у него еще выход на материальную поддержку с тех проектов, которые он все еще ведет, или он, по крайней мере, имеет отношение в самой России.
Кому как подрядчику дали заказ делать другую Украину? У вас есть об этом в тексте про пиарщиков, которые этим заняты?
Да, насколько я понимаю, исходя из той информации, которая у меня есть, ведет, или, скажем, оказывает информационную поддержку проекту «Другая Украина», это агентство стратегического планирования, которая, насколько я знаю, была основана политтехнологом, российским политтехнологом Ильей Гамашидзе, если я правильно произношу. И он сам, и вот это агентство стратегического планирования внесены в санкционные списки Европейского Союза за дезинформационные кампании, кстати, довольно успешные. Это одна из сравнительно успешных дезинформационных кампаний 2022 года, направленные вот против Украины.
Если пытаться посмотреть на аудиторию, на которую все это рассчитано, на кого это может подействовать? Вот этот украиноскептицизм, он для кого во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах выпускается?
Тут есть несколько адресатов. Основными сейчас, или по крайней мере, когда они запланировали этот проект, начали этот проект, это политические элиты и это, может быть, инфлюенсеры какие-то. Если мы говорим о Европе, это две страны, это Германия и Франция. Агентство, которое занимается совершенно верно в целом, оценило то, что Германия и Франция являются главными целями и главными вот драйверами поддержки Украины в Европейском Союзе. Особенно это мощные экономические драйверы. Да? Есть, конечно, политические драйверы. Это Балтийские страны, это Скандинавия. Да, но там они понимают, что их возможности, их ресурсы очень ограничены. Попытаться балтийские страны направить на такие антиукраинские рельсы, это очень-очень сложно, как и скандинавские. А вот со Францией и Германией можно поиграться. Они читают социологию, они смотрят на то, как население Франции и Германии реагируют на войну, чем они готовы пожертвовать, есть ли у них некоторая боязнь будущего, да, страх перед будущим. И исходя из вот этого анализа среза социологического, исходя из опросов общественного мнения, они формируют некоторые такие нарративы, которые, возможно, даже уже существуют, но они, по крайней мере, их выделяют. Как они считают, продвижение которых может помочь им расшатать вот эту поддержку Германии и Франции, поддержку Украины. И, конечно же, они также выделяют некоторые политические силы, которые, как они считают, могут помочь им, опять же, эту поддержку расшатать. Да, если это по Германии, это альтернатива для Германии, праворадикальная партия, которая серьезно стала популярной в Германии за последние месяцы, наверное, даже за последний год. А по Франции это партия Марин Ле Пен, которая, как мне кажется, они совершенно зря определили в качестве потенциальных союзников для продвижения антиукраинских нарративов, потому что партия Ле Пен это уже не та партия, которая в 2014 году брала 9-миллионный займ у российского банка на свои выборы местные 2015 года. Это уже немножко другая партия. Альтернатива для Германии – да. Это сейчас в Европе фактически самая главная пророссийская, праворадикальная партия. Партия Ле Пен уже утратила этот статус.
Ну, еще интересно, что в Германии в 2025 году будут выборы в Бундестаг АФД по последним воскресные опросы, есть такие регулярные в Германии, показывает очень хорошие рейтинги, уже с лета она обогнала лидера правящей коалиции социал-демократов, собственно, партию Шольца, и это, конечно, наверное, больше говорит о качестве правительства, о качестве этого кабинета, чем об АФД, но тем не менее. И понятно, что рейтинги не всегда превращаются в голоса на выборах, но очень показательные цифры, и вообще очень интересно, если вы следите за немецкой политикой, наблюдать, как консерваторы тоже смещаются в более радикальную сторону и за правую вот эту повестку ведут борьбу с АФД, не хотят ее пускать. Плюс Вагенкнехт, новая левая, ее движение, которое выступает с позиции тоже таких левопримирительных, да, давайте прекратим воевать, это капиталистам выгодно, а людям нет. Действительно, в Германии в ближайшее время будет крайне интересно за этим посмотреть, и как российская пропаганда попробует это использовать. Кстати говоря, в 2024 году выборы ведь в Европарламент, может быть, там еще, да, можно будет что-то понаблюдать. Вы зачем следите? Что для вас интересно как проявление вот этого давления или влияния Кремля на политическую повестку европейских западных стран?
Ну, давайте я быстро про европейские выборы расскажу. Европейские выборы, выборы в Европейский парламент, честно говоря, для России никогда особенного интереса не представляли. Потому что у Европейского парламента, в отличие от Европейской комиссии, фактически нет никаких сил, да, у него нет власти, настоящей власти, исполнительной. Она есть у Еврокомиссии. И вот туда проникнуть в России, ну, почти невозможно, ну или, по крайней мере, очень-очень сложно вот в принятии решений со стороны Еврокомиссии. А Европарламент, ну это, ну да, там можно иметь своих каких-то даже европарламентариев, я имею в виду подверженных кремлевскому влиянию, но это не та власть. И поэтому Кремль обычно выборы в Европарламент не очень интересуют. Некоторые фирмы, опять же, да, вот это же все конкурентное поле прорежимное в России, некоторые фирмы могут, некоторые политики, фрилансеры могут попытаться что-то такое интересное сделать, чтобы потом предъявить Кремлю, вот посмотрите, какие мы хорошие, какие мы патриоты, и как мы вот продвигаем российскую повестку дня в Брюсселе. Но здесь очень ограничен КПД, да, коэффициент полезного действия, вот в плане влияния на выборы в Европарламент. Вещи, которые мне интересны больше всего в плане наблюдения, это, конечно же, выборы в США, где республиканская партия перестала быть партией Рональда Рейгана и Джона Маккейна. Это партия MAGA, то есть Make America Great Again. Это фактически трамписты полностью взяли под контроль республиканскую партию. Это вот партия Трампа сейчас, а не столько республиканская. О Трампе можно сказать, что это совершенно непредсказуемый элемент вообще всех формул, которые можно себе только представить. Мы не знаем, как он себя поведет. То, что, конечно, он говорит, что он решил бы российско-украинскую войну за один день, это вот он сейчас такое говорит. Мы совершенно не знаем, что он скажет, если он изберется. Да? Вот просто не знаем. Это такая вот как пушка, которая ничего не держит. Loose cannon, да, по-английски. Это важно, все, что происходит в США, потому что США остается на первом месте, стоит главной поддержкой для Украины в военном плане, в экономическом плане, поэтому что происходит в США, это крайне важно, тут нет никаких вопросов. Второе направление, которое мне наиболее интересно, это реакция Европейского Союза и европейских участников НАТО на вот то, что происходит в США. Готовы ли они взять на себя роль главной поддержки Украины в этой борьбе? Достаточно ли ресурсов, а главное, достаточно ли политической воли в странах Европейского Союза и в европейских членах НАТО? И здесь также, да, это очень важный вопрос, не только из-за Украины, но и в целом. Есть, например, такие опасения, что возможное возвращение Трампа в США, да, его переизбрание президентом может положить конец НАТО. А НАТО все-таки это основной спонсор безопасности в Европе, в Европейском Союзе. Готов ли ЕС придумать новую архитектуру безопасности без НАТО, без участия США? Мы не знаем, скорее всего, нет. Поэтому вот эти дискуссии мне также интересны. То есть, да, выборы в США и дискуссия о безопасности внутри Европейского Союза.
А насколько на все это действительно может повлиять медийная активность Кремля, вот этих конкурирующих проектов, отдельных из них наиболее успешных, и насколько это было влиятельно прежде? Вы ведь давно это исследуете, и в наш подкаст, к счастью, для нас приходили про это рассказывать, про влияние кремлевских медиа, про связь Кремля с крайне правыми и с другими, ну извините за это, ставшие оценочным словом, маргиналами. Чувство, что вообще, наверное, переоценивается влияние, да, поскольку оно такое явное, красочное и часто просто буквально словами и картинками выражается, то мы обращаем на это внимание. Но вот чувство, что затраты тут как минимум равны отдаче, а то и результат меньше, чем было в него вложено. Что, в общем, можно сказать про влиятельность этого воздействия? Насколько это подстрекательство действительно является подстрекательством, а насколько это, ну, не знаю, фон для и так разворачивающихся общественных процессов, изменения общественных настроений.
Ну, в отличие от кинетических военных действий, так называемая гибридная война, или я предпочитаю термин политическая война, она не имеет четких факторов оценки, да, насколько это все эффективно. Вот с бомбами там легко. Либо бомба попала в объект, либо она не попала. А в информационной войне это все подвергается некоторому сомнению, и всегда есть субъективный взгляд на работу тех или иных операций влияния. Но, тем не менее, мы видим, что эти операции продолжаются, что означает, что те люди, которые их заказывают, считают, что польза от них есть. Вот если РТ бывшая Russia Today. Если они получают больше финансирования на свою работу, это означает, что Кремль решил, что они выполняют свою работу хорошо, и им нужна дополнительная поддержка. Это не означает, что они действительно хорошо работают. Это означает, что оценка производится такая, что они хорошо работают. Что касается вообще информационных войн или там дезинформации, которые распространяются прорежимными российскими ресурсами, они пытаются влиять, наверное, не столько на политические элиты, не столько на людей, которые принимают решения, сколько на электорат. И Путин, кстати, сам несколько раз говорил, что мы не хотим больше разговаривать с западными политиками, мы будем разговаривать с населением напрямую. И это как бы связано с тем, что Кремль зачастую, не всегда, но зачастую делает ставки на популистов, да, на тех, которые якобы представляют народ, да, электорат напрямую, не элиты, да, а вот как бы народ. А там, да, интересно влиять на население, это вполне возможно. Это даже, можно сказать, довольно легко через медиаприсутствие. Ведь вот смотрите, если, например, я там упомянул RT, еще есть такой ресурс, как «Спутник». Люди, которые читают сайт там RT, несмотря на то, что он якобы заблокирован в Европейском Союзе, все равно это можно читать нормально. И точно так же со «Спутником». Они, конечно же, знают, что это российская точка зрения. Но ведь у дезинформационных нарративов и вообще у информации есть такое свойство – это утрачивать свой как бы источник, отрываться. Вот идея оторвалась от своего источника и проникла в информационное пространство, где оно уже напрямую не связывается с Россией, не связывается даже с кремлевскими интересами. И оно, как бы, эта идея живет сама по себе. И для Кремля как раз всегда было важно, для прокремлевских, прорежимных ресурсов, медийных, информационных, было всегда важно, чтобы выдавать прокремлевскую повестку за как бы такую вот аборигенную внутри Запада, что она возникла именно там. И поэтому мы видим как раз, что на фоне увеличивающегося давления со стороны западных структур на медиаресурсы Кремля, вот те же самые RT и «Спутник», информационная война про кремлевских ресурсов сейчас в основном направлена на то, чтобы найти внутри Запада каких-то антисистемных инфлюенсеров, антилиберальных акторов, дать им поддержку, чтобы они просто как бы вот вещали, чтобы они продолжали делать то, что они делают, зная, что их цели тем или иным образом совпадают или сильно пересекаются с интересами Кремля. И вот здесь, да, влияние есть. Мы видим, как антилиберальные инфлюенсеры на Западе, как они поляризируют общество, как они пытаются разорвать это общество изнутри. Часто они движимы не идеологическим соображением, часто они движимы монетизацией своей работы. Поляризация хорошо продается, к сожалению, да, вот так случилось. Из-за роста популярности и социальных сетей, из-за многих других факторов, поляризация приносит доход. И это совпадает с интересами Кремля, это совпадает с материальными интересами западных инфлюенсеров. И вот, да, вот это влияние очень хорошо работает, к сожалению.
Можно тут говорить о какой-то, если не идейной цельности, то мировоззренческом каком-то понятном описываемом посыле или нет? Это всякий раз сугубо ситуативные вещи. Если война продолжится, мы мало того, что помогаем этой Украине, еще и наша промышленность без дешевого газа, да надо заканчивать, да Путин-то вообще мужик. И вот это вот бесконечное бормотание, рассчитанное на эмоции в первую очередь, или все-таки про комплекс идей антиукраинских, которые в России развивались, отчасти стали воздействовать на умы правящего класса, хотя он, наверное, рассчитывали сами манипулировать, а стали манипулируемыми. И то же самое транслируется вовне. В общем, простите за путанный вопрос, если его сократить. Можно ли говорить о какой-то ясности идей здесь или нет? Это эмоции и ситуативные тезисы.
Здесь, конечно же, есть некоторая стратегия, да, здесь есть некоторая ясность. И эта ясность для Кремля, для путинского режима заключается в том, что Украина не должна существовать. Здесь как бы все очень просто, здесь нету никакой серой зоны, здесь нету двойного дна. Украины не должно быть. Если Украина и остается существовать, это Украина абсолютно подконтрольная России. Это Малороссия. Это не Украина, да, это не люди, которые имеют свое суверенное национальное самосознание. Это люди, которые такой фольклорный народец. Да, где-то там внутри вот этого большого российского номоса, вот этого большого российского пространства, этого русского мира. Вот Украина в фантазиях, в мировоззрении членов путинского режима основных, да, вот она может существовать только, вот, а как вот независимое суверенное государство не должно существовать. А вот как мы добиваемся этой цели? Вот здесь вот есть огромный широкий спектр, да. Сначала ведь не было этого полномасштабного вторжения. Сначала были там другие попытки достичь того же самого. Вот они, все эти попытки оказались неуспешными, поэтому произошло полномасштабное вторжение. Как эту идею помочь ей совершиться, конечно же, нужно влиять на Запад. Потому что, ну, здесь нету никакого секрета, что без поддержки Запада Украина не сможет вести войну в защиту своего суверенитета. Нужно эту поддержку ограничить, нужно ее прекратить. И Россия, конечно же, старается всеми способами, вот возвращаясь к тому, что я уже говорил, самые разные нарративы используются. Будут они успешны, но не будут, все равно это давление, информационная война, она будет усиливаться или она будет оставаться на том же уровне, который сейчас довольно высокий и так. Есть даже некоторый, наверное, перегрев со стороны Кремля, вот та дезинформация, та пропаганда, которая ориентирована на западные нации, на европейские нации, это очень серьезное давление сейчас. Кремль считает, что в конечном итоге это принесет успех, что Кремлю удастся переждать или выиграть во времени. У путинской России, у путинского режима самое, наверное, основное, это так немножко сейчас уже отвлеченно размышляю, получается лучше всего игра с отрицательным значением. Это, знаете, есть вот win-win, да, когда обе стороны конфликта или спора так или иначе что-то выигрывают. Есть игра с нулевой суммой, когда никто ничего не выиграет. А путинский режим очень часто играет и выигрывает. Вот именно игра с минусовой суммой. То есть мы потеряем там минус 2, но вы потеряете минус 5. И мы готовы потерять эти минус 2, потому что в конечном итоге мы выигрываем. Для авторитарных режимов очень легко играть в эту игру, где гораздо меньше ценится человеческая жизнь, человеческое благосостояние, чем у либеральных демократий. И, конечно, либеральные демократии зачастую не готовы, не хотят играть в такие игры, не хотят терять, потому что любая потеря для демократии — это большое поражение и в электоральном плане, и в моральном плане, и вообще в политическом, в культурном. А путинский режим готов играть, теряя очень многое, даже своих собственных граждан.
Я про это и хотел тоже вас спросить, завершая наш разговор. Что Киеву остается в таком случае? Давайте попробуем перевернуть, что ли, вот эти наши рассуждения и сменить точку зрения. Видно было и по атаке Хамас на Израиль, как в Киеве пытались для международной аудитории привязать Российскую Федерацию к этому конфликту, сказать, что это зло из одного корня. Напомните себе, не давать потерять интерес к, собственно, Украине, к вторжению России в Украину. И по последнему визиту Зеленского в США было видно, тут, я думаю, можно поверить коллегам, журналистам, которые описывали эту поездку на контрасте с той, что была за год до этого, и как по-другому Зеленского встречали, что вот есть это в общественном мнении и во мнении, видимо, руководителей западных стран, которые на общественное мнение вынуждены, безусловно, смотреть, усталость, нежелание, отсутствие какого-то стимула, что ли, потому что раньше пожать Зеленскому руку, приобнять его, приехать в Киев, ты герой, у тебя количество лайков, твоя аудитория, твои, может быть, рейтинги повышаются, а сейчас Зеленский и Украина выглядят все больше и больше, кажется, проблемой, да? То есть, если Кремль может подождать, то что делать Киеву, которому это ожидание невыгодно, которого побеждает самый, видимо, главный пиарщик в мире под названием «Рутина и усталость»?
Ну, я здесь не был бы столь пессимистичным. Есть процессы, которые говорят, скажем, о позитивном тренде. Прежде всего, это связано с евроинтеграцией Украины, с евроинтеграционными процессами. Скорее всего, Украина получит достаточно хорошую оценку в конце этого года, в начале следующего, по поводу начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, где война вот выносится за некоторые скобки, да. В любом случае, это хороший процесс, это посылает определенные важные сигналы украинскому обществу, украинским политическим элитам. Что касается, что делать в данной ситуации Украины, дело в том, что у Украины нет большого выбора. Война России против Украины – это не война, скажем, России против Грузии, это не война России против там, Молдовы. Целями, скажем, войны в Приднестровье для России никогда не было уничтожение Молдовы. Да, это не было уничтожение молдовской нации, да, или там грузинской нации. Никогда не ставила Россия вот такие себе цели. Вот с Украиной просто все наоборот. Целью вторжения, целью войны является уничтожение украинской нации, превращение всей этой территории, превращение этого общества в малороссов, да, это люди без особенно национального самосознания. Поэтому у Украины просто нету выбора. Речь идет же не просто об оккупации Украины, речь идет, да, об уничтожении полностью украинского национального проекта, о переобразовании. Мы видим, что происходит на оккупированных территориях. Есть вот эти лагеря по проверкам. Украинские дети ввозятся на территорию России, их воспитывают ненавидеть Украину. У Украины нету выбора, кроме как продолжать сопротивление, потому что иначе она просто не будет существовать. И для Украины сейчас две важные вещи. Это сохранять военное сопротивление, наступать там, где это возможно, а также делать все возможное для сохранения поддержки со стороны Запада. Нет другого пути. Для Украины это игра с собственным существованием. Да? Либо Украина существует, либо она не существует. Другая Украина – это не Украина, это Малороссия. Это не то, что хотели бы видеть сами украинцы.
Спасибо большое, дорогой Антон.
Спасибо, Владислав, за приглашение.
Это был Антон Шеховцов, исследователь, директор Центра демократических принципов и ассоциированный научный сотрудник Университета Вены в Австрии. Сегодня мы говорили о том, как Кремль распространяет выгодную себе в этом конфликте с Украиной точку зрения на западной аудитории. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. Если хотите о чем-то по секрету с нами поговорить, пишите на адрес podcast@sobakameduza.io. Мы читаем все письма. Некоторые из них я на прощание даже цитирую, хотя я стараюсь это делать уже не массово, как у нас последний год это происходило. Кроме того, «Медуза» все так же живет, к сожалению, на ваши деньги. Почему к сожалению? Ну, потому что не хочется вас, конечно, обременять. С другой стороны, это довольно честная модель. Если мы вам нужны, если вам нравится то, что мы делаем, или вам кажется, что мы, несмотря на то, что нравимся, не нравимся, просто должны существовать, пожалуйста, поддержите нас финансово. Это можно сделать на страницах support.meduza.io и save.meduza.io. Здорово, если вы посоветуете жертвовать нам деньги своим иностранным, англоязычным, например, знакомым, друзьям, родственникам. У нас есть целая замечательная редакция англоязычной «Медузы». Интересные, отличающиеся от статей и подкастов на русском материалы, специально они создаются для западной или просто англоязычной аудитории. Грех не познакомиться, если вы еще не знакомы, конечно. Как помочь нам безопасно? Про это есть ссылка в описании к этому эпизоду. Обратите, пожалуйста, внимание на риски, которые могут быть связаны с тем, что «Медуза» признана в Российской Федерации правительством, государством, нежелательной организацией. Не рискуйте, пожалуйста, и берегите себя. До встречи!